продолжим разговор о правах, но это уже будет разговор о правах жителей Донбасса. Накануне мы записали интервью с Ириной Веригиной. В 2014 году она занимала должность, она была первым заместителем главы Луганской облгосадминистрации, а позже стала исполняющей обязанности главы облгосадминистрации. Сейчас она соучредитель общественной организации «Сила права», которая занимается тем, что помогает людям в суде отстаивать то, что жители покинули свои дома, ну, на неподконтрольной территории Луганской области в связи с агрессией Российской Федерации. Ирину Константиновну Веригину мы пригласили не случайно. Буквально несколько дней назад было 2-летие со дня захвата СБУ в Луганске, в Луганске. И на тот момент Ирина Веригина была первым заместителем главы облгосадминистрации. И все эти события она не только видела, но и пережила на себе. Вот несколько слов. Что вы вспоминали в тот день? 6 апреля, и позже мы уже начнем говорить о том, что вы сейчас делаете для того, чтобы помочь тем людям, которые пострадали от российской агрессии.
6 апреля 2014 года, я считаю, что это очень страшная дата в истории Украины, потому что до этого момента можно было все изменить. И если бы 6 апреля сразу в Луганске была объявлена антитеррористическая операция и был ликвидирован вот этот очаг сепаратизма, который позже перерос в очаг терроризма, можно было бы даже не допустить войны на Донбассе. У меня была тогда жесткая позиция. И я говорила о том, что с террористами, сепаратистами входить в переговоры нельзя. У меня это была позиция после того, как 9 марта была первый раз захвачена облгосадминистрация. И я видела этих подонков, которые захватили администрацию, несмотря на то, что там мы скрывали там детей, потому что дети принимали участие в украинском митинге возле памятника Тараса Шевченко. И когда эти нелюди с битами, с прутьями начали разгонять наш митинг, нам пришлось детей закрыть в одной из комнат администрации. И я понимала, что с ними бесполезно вступать в переговоры. Но было принято решение с Киева, что мы должны с ними поговорить и мирным путем освободить администрацию, потому что в администрации находилось очень много оружия. Это оружие завозилось регионалами для разгона Киевского Майдана. Это оружие находилось именно в здании СБУ. Но, тем не менее, ведь вышла информация, какое оружие, где это оружие находилось. Ну, информация понятна, потому что сейчас Третьяк, который был экс-глава СБУ в Луганской области, сейчас находится в ДНР, и его семья, и все. Поэтому вся информация была сдана террористам.
Сейчас вы сооснователь организации «Сила права», которая, ну, одно из направлений которой – это помочь людям, переселенцам, которые вынуждены были покинуть территорию Луганской области, ну, доказать им в суде, что покинули они свой дом из-за российской агрессии. Я знаю, уже первые положительные судебные решения есть, и вот в частности по вам. Расскажите об этом.
Да, год назад мы вместе с Андреем Сенченком создали организацию «Сила права», громадский рух, правильно он называется. В течение года наши юристы собирали доказательства российской агрессии на территории Крыма и на территории Луганской и Донецкой области. Мы начали собирать, потому что видим, что практически эти доказательства государством не собирались. И после того, как у нас появилась серьезная база этих доказательств, мы пошли в украинские суды. Конечно, было очень сложно идти, потому что вначале суды очень осторожно относились в решении суда, что было написано, что человек пострадал в результате агрессии Российской Федерации. Почему? Потому что у нас как таковой нет решения судов, что Россия – это страна-агрессор. И вот первое решение мы выиграли в Херсоне. Херсонский суд признал вспоминал Андреевскую, что она пострадала в результате агрессии Российской Федерации в Крыму. Потом у нас было еще несколько судебных решений, и вот 18 марта Голосеевский суд принял решение города Киева, что я пострадала в результате российской агрессии и оккупации Луганской области. Это очень важно, что наши украинские суды принимают решения в пользу наших украинских граждан. Мы помогаем не только переселенцам. Наша общественная организация работает с разными категориями населения. Это, первое, это переселенцы. Второе, это раненые и мирное население, и военнослужащие. Третье – это семьи погибших, те люди, которые погибли в результате агрессии Российской Федерации. И первый суд мы уже тоже выиграли в Хмельницкой области. Мы области суд признал, что семья пострадала в результате российской агрессии, и Костышин Ярослав погиб в октябре 2014 года именно в результате российской агрессии. Поэтому сейчас мы открыли в 15 областных центрах наше представительство, представительство силы права, и в дальнейшем мы хотели бы, чтобы в каждом областном центре у нас были такие офисы.
А что можно выиграть в ходе такого судебного заседания?
Первое – это то, что наш суд украинский будет признавать факт агрессии Российской Федерации. А второе – мы будем вымогать от России, чтобы они возместили ущерб нашим украинским гражданам. Потому что вот все пытаются потребовать, чтобы возместили ущерб от Украины. Но мы должны понимать, что Россия – страна-агрессор. И именно Россия должна возместить все убытки нашим гражданам, которые пострадали именно на Донбассе и в Крыму. Потому что это не 1 миллион. Если мы говорим о переселенцах, то это около 2 миллионов. А если мы возьмем всех раненых, и мирное население, и военные, если мы возьмем всех погибших, то это коснулось практически каждой семьи в Украине. Особенно это касается вот по погибшим и раненым, это представители Западной Украины. И поэтому вот у нас это 5 решений уже принято, но больше сотни у нас находится в судах, и мы вот ждем решения наших украинских судов. И несколько дней назад мы открыли наше представительство в Луганской области, и уже первые позывы мы подаем по Луганской области, потому что в Луганской области много переселенцев, и я считаю, что это очень важно признать факт российской агрессии. Дальше, если Россия даже и откажется платить, то есть в мировой практике это наложение ареста на имущество России на территории Украины и на территории Евросоюза. Мы тесно работаем с нашими коллегами в Евросуде, но для них тоже принципиальное решение, чтобы наши украинские суды принимали решение и называли вещи своими именами, что Россия – это страна-агрессор, что у нас действительно в стране не АТО, а война. Потому что АТО – это было бы тогда, когда мы зачистили бы здание СБУ в течение 1-2 дней. Это было бы АТО. А когда люди гибнут, то это война.
А если, обращаются ли к вам за помощью предприятия, которые остались на неподконтрольной Украине территории? И
да.
Хозяева предприятий.
Да, мы уже начали работу с владельцами некоторых предприятий. Но еще в суды мы не заходили, но у нас уже подготовлены пилотные проекты. И я думаю, что где-то в конце апреля мы будем заходить в суды, именно доказывать, что предприятия остались на той территории или человек потерял свой бизнес в результате агрессии Российской Федерации. И, естественно, у нас работают эксперты, которые обсчитывают. У них есть таблица, где они просчитывают, какой ущерб понес или гражданин, или это предприятие, и тогда мы будем выставлять счета именно в Европейский суд и будем требовать возмещения убытков.
А мне интересно, как подсчитываются эти ущербы? На основании каких данных или документов?
Есть в международной практике такие... В мирной практике есть вот такой механизм, вот, и именно наши люди работают по вот этому механизму вычкодования избытка. Когда будут первые пилотные проекты, тогда мы более можем детально говорить. Мы пытаемся как-то вот повлиять на Россию, повлиять, конечно, через наши украинские суды, а потом мы будем задействовать европейские.
А еще мне интересно, ваша организация предоставляет бесплатную помощь для желающих, кто хочет обратиться в суды?
Да, конечно, мы оказываем бесплатную помощь, и потому что мы понимаем, что переселенцы — это люди и так, которые пострадали. И, естественно, как мы можем брать у них деньги за то, что и так пострадавшие люди? Дело в том, что и я, вот, и Андрей Сенченко, мы хорошо понимаем проблемы переселенцев, потому что у меня все осталось на той территории Луганской области, у него в Крыму. И для того, чтобы помогать людям, наверное, необходимо самим пройти вот этот весь путь.
А кроме подачи в... Кроме исковых заявлений, которые вы помогаете оформлять для переселенцев, а чем еще занимается ваша организация и чем еще может помочь желающим, кто хочет к вам обратиться?
Знаете, мы, наша направленность этой организации — это то, что мы пытаемся помочь нашим украинским гражданам возместить свой ущерб от Российской Федерации. Поэтому у нас узкая направленность, и я считаю, что это очень большая работа, это просто колоссальная работа, потому что каждый человек приходит, и у каждого своя история, в результате которой он пострадал. И история одного человека, она абсолютно не похожа на историю другого человека, потому что у некоторых уничтожены дома, уничтожены квартиры, некоторые попали в плен, сидели в подвалах СБУ, как у нас есть глава областной просветы Владимир Семистяга, который 55 дней просидел в суде. У нас есть такой адвокат, как Игорь Чудовский, которого ранили, когда захватывали облгосадминистрацию, это уже в конце апреля. Каждый человек, у каждого своя судьба и у каждого своя история. Некоторые просто не могли жить, потому что их или могли бы захватить в плен, или уже пытались их преследовать. Или сейчас они не могут находиться там, потому что мы понимаем, что там нарушение гражданских прав на той территории. Поэтому каждому человеку нужно подходить индивидуально и собрать такие доказательства, чтобы суд действительно принял решение, что человек пострадал в результате российской агрессии. Потому что голословно сказать, что там война без доказательств, мы этого сделать не можем. И тут, конечно, уже лакмусовая бумажка судов и наших судей. Ведь мы сейчас говорим о честности, о порядочности судей, мы говорим о судебной реформе, и мы посмотрим, как наши суды, готовы ли они признавать факты агрессии Российской Федерации.
Есть такая организация, вы наверняка не знаете, Луганское землячество. И они очень активно вот пытаются, ну, будем говорить, лоббировать свою программу по компенсации жилья, утраченного жилья. Ну, у них, по-моему, они предлагают, чтобы государство компенсировало какую-то часть, там тоже свой механизм у них они предлагают. А ваша организация какие-то вот подобные программы разрабатывает или вы более практично вот как-то?
Мы более практично, мы хотим добиться возмещения ущерба именно от России. И в мировой практике это есть. Например, если мы вспомним, что война в Кувейте длилась там 2 дня, и оккупация Кувейта там несколько месяцев, да, и 450 миллиардов долларов заставляют сейчас заплатить, чтобы Ирак заплатил Кувейту, и уже 40 миллиардов оплачены, и на 140 миллиардов они признали то, что они понесли убытки, да, вот. И в мировой практике есть, что вы помните теракт, который произошел в Америке, то тоже было признано, что люди пострадали, и 11,5 миллиарда долларов необходимо заплатить тем людям, которые пострадали. Поэтому я считаю, что нужно идти, нужно бороться, и если государство не борется, будем бороться мы и будем помогать людям.
Вы видите свое, вот в своем будущем свой приезд в Луганск, Луганскую область? На не, та территория, которая сейчас не подконтрольная?
Вы знаете, в ближайшее время нет. И то, что говорят, что там можно провести выборы, и сейчас говорят и договариваются с той территорией, это практически невозможно. Я говорю это как человек, который был на той территории, знает, что там происходит. Для того, чтобы проводить выборы, необходимо не один год и не два. Для этого в первую очередь, конечно же, нужно закрыть закрыть границы. Второе, провести десепаратизацию общества, потому что там российские каналы, там идет страшенное зомбирование населения. Третье, это те люди, у которых руки в крови, они должны быть наказаны. И потом постепенно мы можем провести выборы. Ведь после Великой Отечественной войны в Германии несколько лет не проводились выборы. Для Германии необходим был длительный период для того, чтобы и экономика, и общество пришло понимание, что уже можно проводить выборы. Общество было готово к проведению этих выборов. А на той территории тоже необходимо время для того, чтобы общество той территории было готово к проведению выборов.
У тех, у кого руки в крови, вы сказали, вы помогаете правоохранительным органам найти этих людей?
Вы знаете, правоохранительные органы не особо стараются найти этих людей, к сожалению. Если бы они хотели, то я бы думаю, что 90% депутатов областного совета, которые виноваты в развязывании этой войны, это и Ефремов, и это и Галенко. Ефремов народный депутат, а Галенко это глава областной рады тогда был, который выходил и зачитывал, что они не признают украинскую власть и зачитывала призывы к Путину, то они бы были бы уже наказаны. Да, в деле Корсунского я была в СБУ, и я давала показания против Корсунского. И также я знаю, что те люди, которые видели и знали о его злодеяниях, они тоже были в СБУ и тоже давали эти показания. Но это единичный случай. И да, Корсунский виноват, потому что да, сейчас многие пишут в соцсетях, что он помогал вытаскивать людей из подвалов. Ну, во-первых, это было не бескорыстно, первое. А второе, если бы не было захвата СБУ, то не надо было бы вытаскивать людей из подвалов СБУ. Поэтому, ну, это механизм, это маленький-маленький винтик. А сам механизм, вот здесь он находится. И общество ждет, ведь люди ждут, чтобы, первое, это были наказаны те, кто расстрелял Небесную сотню, а второе, те, кто развязали войну на Донбассе. И очень много людей, которые уже просто потеряли веру, и они считают, что эти люди останутся на свободе. Поэтому я считаю, что необходимо усилить свои все действия по этому вопросу.
С каким чувством вы приезжаете в Сватово? Потому что этот город, ну, он, наверное, символизирует свободу, не знаю, любовь вот к Украине, патриотизм. Ну, я не знаю, потому что это тот город, в котором вам, наверное, довелось работать долгое время и переживать все это, и узнавать эти сводки, и постоянно на связи с телевидением вы все время рассказывали о том, что происходит в области. Как вы сейчас туда приезжаете?
Я бы хотела поблагодарить местное население Сватово, особенно народную самооборону, которая была создана тогда в Сватово, и которые действительно пытались не допустить врага на свою территорию. Мэр города Евгений Рыбалко, человек, который там пользуется авторитетом и который смог организовать самооборону. И первые украинские военные, которые пришли на территорию Сватово, именно Евгений Рыбалко помог нормально разместить всех людей и дать нормальные условия для жизни, потому что никто не собирался и никто не знал, что будет война, мы к этому не готовились, вот, и благодаря Сватовской громаде все-таки нам удалось отстоять. Но я бы хотела обратить внимание еще и на Кременской район, на громаду Кременского района, потому что вот этому району угрожала очень серьезная опасность. Они постоянно были на линии огня. И была даже вероятность, что террористы могут захватить Кременской район. И вот здесь громада объединилась и смогла отстоять этот район, и район не пострадал. Я бы хотела сказать и за Марковский район. Когда приехали банда Мозгового и хотели захватить администрацию, то самооборона Марковского района вышла на улицу, объединились, стали и не пустили бандита в здание администрации. Они показали свою силу. И таким образом и Марковский район удалось отстоять. Ну, конечно, благодаря тому, что потом, после этого, зашла украинская армия, и с помощью украинской армии нам удалось отстоять эти районы.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии работают Виктория Ермолаева, Валентина Троян и Егор. гостья нашей студии. Это Ирина Веригина, член Координационного совета «Сила права». Мы сегодня говорим о том, что украинские суды, по словам Ирины, стали признавать Россию агрессором. Постепенно, но это происходит. И ваша организация предоставляет бесплатную помощь переселенцам, которые хотят отстоять свою правоту в суде. Возможно, немного времени остается. Расскажите, где вас можно найти для людей, которые заинтересовались вашей деятельностью или которые нуждаются в помощи? В каких вы городах, и, может быть, есть сайт?
У нас есть сайт, очень легкий, silaprava.org. На этом сайте есть интерактивная карта. И вот, когда нажимаете на область, там сразу высвечиваются наши контакты, наши данные, наши телефоны. Пока мы находимся в 15 областных центрах. Но те люди, где нет общественных приемных, они могут обращаться в Киев, в Голосеевский район. И наши юристы будут регистрировать всех людей, и мы тоже будем оказывать помощь. Это вне зависимости от того, открыто там приемное или не открыто. Еще раз хотела подчеркнуть, что это не только переселенцы, это и раненые, мирные люди, и военнослужащие, и это семьи погибших, потому что именно для Центральной и Западной Украины это очень-очень важно.
Давайте, возможно, еще обозначим, с какими доказательствами того, что люди пострадали от военной агрессии, к вам могут обращаться. То есть это могут быть документально подтвержденные факты разрушенного дома, да, допустим.
Если эти факты есть, потому что не всегда человек может приехать и сфотографировать тот дом, который у него разгромлен, потому что это может быть даже и опасно для здоровья и для жизни его. Поэтому он приходит, рассказывает свою историю, а наши уже юристы и наши эксперты наши уже доказывают, что человек вот пострадал в результате чего. Есть база, где его дом, его квартира, квартира находится в этой базе, мы делаем вытек с этой базы. Вот. И так постепенно мы доказываем.
И кроме разрушенных домов, что еще может быть фактом, с которым человек может идти в суд?
Да, даже то, что он не может жить на той территории. Даже то, что там нарушение гражданских прав. И он приехал на нашу территорию, и мы будем... Суд первой инстанции признает факт, а второй инстанции – это уже мы обсчитываем ущерб. Это может быть не только же материальный ущерб, это может и моральный ущерб быть у человека. Может, квартира у него осталась там, может, дом остался там, но если он будет там, значит, он не будет, его просто уничтожат.
К вам обращались те люди, которых называют проукраински настроенными активистами, которые вот имеют дом, но не имеют возможности туда просто доехать, потому что это будет физическое уничтожение, им угрожает. Ну, я не прошу называть фамилии, ну просто вот есть ли такие среди ваших обратившихся к вам?
Да, есть. И вот мы ждем по Луганской области, когда будут вынесены решения судов, именно проукраинские наши патриоты, те, которые стояли на блокпостах, которые даже некоторые воевали в добровольчих отрядах, они к нам обратились, и будет решение судов. Причем они готовы прийти к вам, когда будет решение этого суда, и могут рассказать. Просто хотелось бы уже получить результат, чтобы говорить о результате, а не взагалі.
То есть мы говорим о том, что это массовая проблема, и к вам действительно обращается много человек. Есть ли у вас статистика, сколько обращений вы получили, в принципе, за период существования вашей организации?
Больше 1000 обращений, и больше сотни у нас находится в судах.
И 5 результатов?
5 результатов уже есть.
Но я думаю, это отличный результат. Мы будем надеяться на то, что и в дальнейшем суды будут все-таки признавать факты агрессии Российской Федерации на территории Украины, потому что это очевидно на самом деле.
Причем жена Ярослава Костышина, который погиб в октябре под Авдеевкой в Донецкой области, сейчас она тоже пошла служить. Вот, осталось 2 детей, но жена насколько патриот своей страны, что она говорит, после смерти ему, мужа, я не могу сидеть дома, я должна идти, я должна отстаивать независимость нашей Украины. И она выиграла суд Хмельницкой области, и после этого пошли другие ребята, которые были ранены, и также пошли семьи, где погибли наши военнослужащие.
То есть такой показательный пример получается.
Да.
Мы благодарим Ирину Веригину, которая была в гостях студии программы «Киев-Донбасс».